Российская летопись.
В эфире 200-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске Михайловский замок, композитор Варламов, легендарный денщик Суворова. 20 ноября 1800 года в Санкт-Петербурге был освящен Михайловский замок. Позднее он назывался Инженерным. В нем располагалось военное инженерное училище. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
У Павла Петровича мысль построить для себя парадный и неприступный дворец-замок в Петербурге возникла еще в молодости. Рассматривалось много проектов, и в итоге Павел утвердил проект Василия Ивановича Баженова, а строительством руководил придворный архитектор Винченцо Брена. И замок действительно первоначально был окружен со всех сторон рвами с водой, подъемными мостами, брустверами, чугунными решетками. От кого, интересно, Павел хотел укрыться? Впрочем, все равно из этой затеи ничего не вышло. Рвы и подъемные мосты ни от чего не спасли. Императора убило его ближайшее окружение. А до этого на месте замка располагался царский летний дворец, в котором Екатерина II и произвела на свет своего сына Павла.
С Михайловским замком, который Павел очень любил, связано множество легенд. Первое с его названием. Якобы у летнего дворца стоял на страже часовой, и однажды в полночь к нему явился ангел, который повелел передать императору, что старый летний дворец следует разобрать, на его месте воздвигнуть новый и назвать его именем Архангела Михаила. Солдат передал Павлу это небесное поручение, на что тот сказал: «Я знаю, воля его будет исполнена». Еще одна легенда гласит, что будто бы однажды, пребывая в унылом расположении духа и меланхолическом раздумье, Павел очень грустно сказал окружающим: «Я бы хотел умереть там, где родился». И он действительно умер на том же месте, где и родился. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года он был убит заговорщиками в Михайловском замке. Причем убийство произошло через 40 дней после новоселья. Строительство замка проводилось в большой спешке днем и ночью. Павел Петрович всегда был нетерпелив, подгонял своих подчиненных, руководивших строительством. Не хватало строительных материалов. Ничего, из закрытого Таврического дворца привезли наборный паркет, а также статую, картины, мебель. Павел, с неприязнью относившийся к Потемкину, отдал его дворец под казармы конно-гвардейского полка. А еще в ход пошли камни и мрамор, строившуюся в то время Исаакиевского собора. Оттуда привезли и главные Воскресенские ворота, во фриз которых были вмонтированы медные буквы. Надпись гласила: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Это измененная цитата из Псалма Давида 92-го. «Дому твоему подобает святыня Господи в долготу дней». Ходили слухи, что незадолго до убийства Павла петербургская юродивая предрекла императору столько лет жизни, сколько букв в этой надписи, а их всего 47. Однако легенда тут не совсем точна. Павел Петрович прожил полных 46 лет. Он был убит на 47-м году. А после революции надпись на воротах исчезла. От нее остались только черные точки на месте крепления букв. Ныне ее восстановили. Император предчувствовал свою гибель. Как вспоминал князь Сергей Михайлович Голицын, ужин, как обыкновенно, кончился в половине десятого. Заведено было, что все выходили в другую комнату и прощались с государем, который в 10 часов бывал уже в постели. В этот вечер он также вышел в другую комнату, но ни с кем не простился и сказал только: «Чему быть, тому не миновать». Вот такое предчувствие имел император Павел.
Еще несколько мемуаристов рассказывают, что тем же вечером Павел долго беседовал с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Разговор зашел, между прочим, и о смерти. «На тот свет идти не котомки шить», — сказал Павел полководцу. Кутузов не был посвящен в заговор, отмечает генерал от инфантерии граф Лонжерон. В своих записках он передает рассказ Кутузова. «После ужина император взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало! Я вижу себя в нем с шеей на сторону!» Это было за полтора часа до его кончины. Как известно, заговорщики сначала оглушили Павла ударом золотой табакерки, а потом задушили офицерским шарфом.
Еще одна легенда Михайловского замка утверждает, что ночью по его залам и коридорам до сих пор бродит призрак убитого императора. Его якобы множество раз видели часовые. Прохожие иногда замечали в окнах замка какую-то светящуюся фигуру. Да и сегодня таких фантазеров хватает. Некоторые из этих легенд описал еще Николай Семенович Лесков в рассказе «Привидений в инженерном замке». Там, правда, все разъяснилось самым естественным образом. Это были шалости кадетов Николаевского инженерного училища, которые не имели никакого отношения к привидениям и прочим потусторонним силам. И жаль, что уже нельзя спросить у виновника этой истории кадета К. Дина, как его представляет Лесков, а какого черта он хватал за нос лежащего в гробу генерала Ломновского, строгого училищного начальника. Хотел похвастаться удальством перед товарищами? Странный, конечно, способ. Теперь насчет необычного цвета Михайловского замка. Согласно очередной легенде, во время бала придворная фрейлина, а по совместительству фаворитка императора Павла, Анна Лопухина обронила перчатку. Многие из кавалеров бросились ее поднимать, однако ловчее всех оказался Павел I. Он поднял перчатку и обратил внимание на ее необычный розовато-желто-оранжевый цвет, хотя тогда носили в основном белые перчатки. Немного подумав, император-рыцарь приказал передать диковинную перчатку архитектору Бренни в качестве образца для колора внешних стен дворца. Впрочем, в те времена было много диковинных названий цветов и оттенков. Например, цвет бедра испуганной нимфы, лягушка в обмороке, сюрприз дофина, испуганная мышь, маркиза Помпадур, цвет блохи, упавшей в обморок, дети Эдуарда, последний вздох Жако, цвет влюбленной жабы, цвет медвежьего ушка или, наконец, цвет московского пожара, давленная брусника – и цвет паука, замышляющего преступление. Это темный оттенок серого, без всякого намека на криминал. Михайловский замок был торжественно освящен в ноябре 1800 года, в день святого Архангела Михаила. Но работы по его внутреннему убранству еще продолжались до марта 1801 года. В замке ощущалась сырость, от каминов и зажженных свечей в комнатах стоял туман. Многие помещения были недоделаны, стояли пустые и погруженные во мрак. В коридорах гуляли сквозняки. Не дать не взять декорации для современного хоррора. 27 января 1801 года родился композитор, автор популярных романсов Александр Егорович Варламов. Его судьба сложилась, пожалуй, крайне неудачно и прошла под знаком бедности. Отец молдаванин, вступивший на русскую службу, добился невысокого чина. Дать сыну приличного образования он не смог. Хорошо, что у Александра рано обнаружился на редкость красивый голос, который открыл ему в 10 лет двери придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге. Ее директор, духовный композитор Дмитрий Степанович Бортнянский отдельно занимался с маленьким певцом. Варламов всю жизнь с благодарностью вспоминал своего учителя. Он самостоятельно научился играть на скрипке, виолончели, фортепиано и даже гитаре. С 16 лет Варламова перевели во взрослую часть капеллы, присвоили чин титулярного советника. С ним он и уйдет из жизни, так ничего и не достигнув на служебном поприще.
Бортнянский же рекомендовал 18-летнего Варламова как одаренного музыканта великой княгине Анне Павловне, вышедшей замуж за наследника голландского престола принца Вильгельма Оранского. В 1819 году Варламов был назначен учителем певчих великой княгини в Брюсселе. Кроме того, он получил возможность давать сольные концерты. Выступал перед местной публикой как певец и гитарист. Брюссельские газеты восторженно писали о его игре. А во Франции Варламов произвел настоящий фурор исполнением вариаций для скрипки. В общем, казалось, что начинающего музыканта ждет общеевропейский успех.
Однако в 1824 году произошло событие, которое круто изменило всю судьбу композитора. Он женился на Анне Шматковой, дочери придворного камердинера. Варламов мечтал, что она станет его музой, однако реальность и мечты весьма часто связывает тонкая нить неудачи. В жизни супруга оказалась неуживчивой и легкомысленной, а позднее ко всем этим прелестям добавился еще и алкоголизм. Варламову пришлось покинуть двор великой княгини Анны Павловны и возвратиться в Петербург. Ну и тут ему поначалу повезло. Император Николай I удовлетворил его просьбу о поступлении учителем в свою «Альма-Матер» – придворную капеллу. Но денег эта работа приносила мало, а семья росла. Ну вот удача. Варламов получил место помощника капельмейстера московских императорских театров. Но самое главное – достаточно высокое жалование и казенную квартиру с фортепиано, на приобретение которого он так и не сумел скопить денег. С казенной квартиры, помещавшейся на Арбате, связано самое важное событие в жизни Варламова. Там он повстречал свою настоящую музу – Марию Дмитриевну Львову-Синецкую.
Мария Львова-Синецкая. Ее имя тогда знал каждый театрал. Однако о ней мало что известно. Происхождение, семья, родные, обстоятельства биографии – все покрыто мраком неизвестности. А между тем, 35 лет из года в год Москва заполняла Большой и Малый театры ради блистательной игры Львовой-Синецкой. Мария Дмитриевна была соседкой Варламова. Их первая встреча состоялась 17 февраля 1831 года. И с тех пор Варламов становится своим человеком в салоне Львовой-Синецкой, в которой завсегдатами были, например, профессор университета Надеждин и писатель Гончаров, покоренные, как и Александр Егорович, талантом и красотой актрисы.
Варламов близко узнал Марию Дмитриевну во время постановки в Москве «Горе от ума». Кстати, Львова-Синецкая была первой исполнительницей роли Софьи, роли, сделавшей ее примадонной московской сцены. Варламова и Львову-Синецкую свело печальное событие – смерть первого русского барда Николая Григорьевича Цыганова. Актер московской казенной сцены, поэт, оказавший огромное влияние на Кольцова, Цыганов сам исполнял свои стихи под гитару. Ему подсказала этот прием Львова-Синецкая. Цыганова почти всегда можно было застать в гостиной Марии Дмитриевны. Говорили, что безнадежная любовь к Синецкой и стала причиной ранней смерти Николая Григорьевича. Варламов вскоре вполне разделил чувство покойного. Любовь к Марии Дмитриевне заполняла всю его жизнь. Именно на стихи Цыганова были написаны первые романсы Варламова. Эту идею подсказала композитору, конечно же, Львова-Синецкая. Мария Дмитриевна же помогла издать сборник. Он вышел в свет в 1833 году. В нем были напечатаны многие известные романсы, среди которых, несомненно, выделялся «Красный сарафан». Это было лучшее произведение сборника, и было оно посвящено... Впрочем, можно догадаться, кому этот романс был посвящен.
В истории русской музыки, по всей вероятности, невозможно найти примера такого успеха и популярности. В считанные дни «Красный сарафан» облетел всю Россию. Роман спели в великосветских гостиных и в деревнях, в провинциальных захолустьях и на столичной сцене. У Гоголя «Красный сарафан» напевал Хлестаков, а Полина Виардо постоянно исполняла полюбившуюся мелодию в своих концертах. Вспоминается анекдот. Однажды начинающий композитор пожаловался Варламову, что у него никак не выходит романс, и попросил совета. «Да какой же тот совет, милый?» – отозвался Варламов. «Поступите очень просто. Напишите 10 романсов и бросьте их в печь. Глядишь, 11-й и выйдет хорошим».
Сборник романсов привнес не без деятельного покровительства Марии Дмитриевны решительный поворот в судьбу Варламова. Уже в 1834 году он получает место композитора музыки при оркестре московских казенных театров. Это было полным признанием. Варламов издает музыкальный журнал «Эолова арфа», где печатает собственные произведения, а также сочинения Глинки, Верстовского, других композиторов. 85 лучших романсов Варламов написал за 10 лет жизни в Москве, рядом с Марией Дмитриевной. «Белеет парус одинокий, горные вершины, на заре ты ее не буди, вдоль по улице метелица метет». Каждое сочинение в первый раз исполнялось в гостиной Львовой-Синецкой. Как писал один из музыкальных критиков Опении Варламова, чтоб передать свою песню на бумаге так, как она была пропета, стоило бы великих трудов и едва ли достало всех условных музыкальных знаков. С этим полностью соглашался и Ференц Лист, приезжавший с концертами в Москву в начале 1840-х годов. Варламов познакомил его с русской музыкой и с московскими цыганскими романсами. В последний день своего пребывания в Белокаменной Лист пришел на квартиру к Варламову на прощальный обед, попросил Александра Егоровича сесть в последний раз за фортепиано и спеть. Это пение продолжалось долго. Завороженный Лист пропустил свой дилижанс и оставшуюся до следующего дилижанса неделю провел безвыходно в варламовской квартире, не отпуская хозяина от инструмента.
Широкая жизнь, однако, не принесла Варламову личного счастья. В 1840 году ему, наконец, удается завершить дело о разводе. Александр Егорович остается с 4 детьми на руках. Матери их судьба никогда не была интересна. Но эти семейные сложности не имеют отношения к Марии Дмитриевне. Она все так же далека. Почему они не соединились? Бог весть. Позднее Варламов женился на 17-летней Марии Сатиной, влюбленной в его музыку. В 1842 году наступает страшный для Варламова разрыв с управляющим московскими театрами композитором Алексеем Николаевичем Верстовским. Варламов подал прошение, чтобы ему был назначен маленький пансион в 285 рублей годовых. Он уезжает в Петербург.
А Мария Дмитриевна так и не выйдет замуж. Львова Синецкая будет еще долго блистать на московской сцене, переиграет множество ролей, всегда первых, всегда восторженно встречаемых зрителями. Несравненная Мария Стюарт, ловкая и соблазнительная городничиха в «Ревизоре», великосветская дама в пьесах Островского. Она расстанется с театром на пороге 70 лет и почти мгновенно канет в реку забвения. Она умрет в 1875 году. Гроб с ее телом некому будет проводить в последний путь. А после на дровнях, в сумерки, в навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков мой последний напишет путь. После разлуки с Марией Дмитриевной Варламов проживет недолго. В Петербурге будет постоянно скрываться от бесконечных кредиторов. На каких-то обрывках бумаги писать романсы и за гроши продавать их издателям. Такая унизительная жизнь, по счастью, продлилась недолго. Через 3 года композитор умер от сердечного приступа. Варламова скромно похоронили на петербургском Смоленском кладбище. Позднее его могила будет смыта одним из многочисленных наводнений Невы. December 1, 1802 был отпущен на волю по завещанию Суворова его бессменный денщик Прохор Иванович Дубасов.
Он всем был известен как Прошка. Этот легендарный камердинер, вечно пьяный, иногда даже грубил своему барину. Но Суворов прощал ему все и только подшучивал над ним, так как однажды Прохор спас ему жизнь. Полководец приказывал будить себя с первыми петухами, говорил Прошке, чтобы будил, не слушая отговорок. «Если не послушаю, тащи меня за ногу». Камердинер всегда в точности выполнял приказания. Полководец иногда сопротивлялся и даже с просонья спрашивал, кто приказал будить. На что Прошка невозмутимо отвечал: «Суворов». «А, ну тогда надо вставать, если командующий приказал». Прошка всегда прислуживал полководцу за столом, стоял за ним и не давал съесть лишнее. Отнимал у него тарелку, не убеждаясь никакими просьбами, потому что знал, в случае нездоровья Суворова сам же будет в ответе. Зачем давал лишнее есть?
За итальянские и швейцарские походы Суворов был возведен с ординским королем Карлом Иммануилом IV в княжеское достоинство с титулом «кузен короля». Король не забыл и о Прошке, прислал ему 2 медали в пакете, на котором было написано «Господину Прошке, камердинеру его сиятельства князя Суворова». На медалях было выбито «За сбережения Суворова». Полководец развеселился и сказал адъютанту: «Как? Его с ординское величество изволил обратить свое внимание на моего Прошку? Садись и пиши церемониал завтрашнему возложению 2 медалей на грудь Прошки». Адъютант стал писать. Первый пункт: «Прошке быть завтра в трезвом виде». Суворов удивился. «Что значит это? Я отроду не видывал его пьяным. Адъютант возразил: «Я не виноват, если я не видел его трезвым». В таких беседах был составлен регламент из 5 пунктов, один из которых гласил, что по окончании церемонии Прошка должен поцеловать руку своему барину. Суворов, однако, настоял, чтобы Прошка поцеловал руку уполномоченному сардинского короля Габету. На следующий день регламент был исполнен почти что в точности, но если нарушения по первому пункту не вызвали нареканий у присутствующих, то когда дело дошло до целования руки Габету, вышла заминка. Габет всячески отказывался, Суворов настаивал. Кончилось тем, что Суворов с Прошкой стали гоняться за Габетом, и все трое чуть не завалились в какую-то яму. Такую смесь серьезных дел с шутовством Суворов называл своей рекреацией. Из швейцарского похода Суворов вернулся в Петербург в полуопальном положении. Павел I не принял полководца, а послал к нему своего любимца, бывшего брадобрея Кутайсова, возведенного в графское достоинство. Суворов, уже не имевший силы встать, принял того лежа в постели. Кутайсов вошел в красном мальтийском мундире и с голубой лентою ордена святого Андрея Первозванного через плечо. «Кто вы, сударь?» — спросил у него Суворов. «Граф Кутайсов». Граф Кутайсов не слыхал. «Да что вы такое по службе?» «Обершталмейстер». «А прежде чем были?» «Обер-егермейстером». «А прежде?» Кутайсов запнулся. «Да говорите же!» «Камердинером». «А, то есть вы чесали и брили своего господина?» «То точно так-с». «Прошка!» — закричал Суворов своему камердинеру. «Ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубой лентой. Он был такой же холоп, как и ты. Да он не пьяница. Вот видишь, куда залетел. И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьяный, толку из тебя не будет. Возьми с него пример и будешь большим барином». Кутайсов вышел от Суворова, сам не свой, и, воротясь, доложил императору Павлу, что князь в беспамятстве. По завещанию генералиссимуса Прохор Дубасов получил вольную и 5000 рублей серебром, был принят в придворный штат с приличным жалованием и чином мундшенка, служителя при императорской кухне, ведавшего напитками. Ну а куда же еще? Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».